В программе «Христианские чтения» слушайте продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Передача 39-я. Как это бывает всегда, после упорных зимних холодов наступило некоторое потепление. Приближалась весна. Неожиданно Леву вызвали на этап. Прибежал доктор Крих и, разводя руками, сказал: «Я хлопотала вас, работники так нужны, но ничего не получилось. Все направляют многих сейчас в этап, и вас туда же. Это очень дальний этап, возможно, за полярный круг. Я очень благодарю вас за вашу работу». Он тряс руку Лёвы и выражал ему самое лучшее пожелание. «Я с своей стороны очень благодарен вам. Вы меня многому научили, и аккуратности, и порядку. Этого так не хватает у нас». И вот Лёва на этапном дворе. По обличью отобранных в этап он убедился, что отбирают самый сброд, одних жуликов, и Лёва понял, что его направляют на общих основаниях, а не по специальности фельдшера. Кто-то невидимый, неизвестный, желал ему зла и, казалось, преследовал его. Как это? Кто это? И за что? Лёва не знал. На душе была тревога. Но что было делать? Идти хлопотать к начальнику санчасти было бесполезно. Тревожные мысли, как мрачные тучи, проникали в сознание, и он стал молиться. И вот на сердце стало легче, спокойнее, темные тучи ушли в сторону. Он опять как бы видел безоблачное небо и ясное солнце любви Божьей, согревающее и землю, и душу. Открывая свое Евангелие, Лёва находил там столько поддержки. Когда отправляли этап, начальник санчасти, осматривая заключенных, подошел к Лёве. «Я думаю, Смирнский, это для вас к лучшему». «Я в этом нисколько не сомневаюсь», — сказал Лёва, улыбаясь. «Я убежден, что все, что творится, творится по воле Бога. А власти начальства только подчиняются и выполняют волю Его». Не спорим, это мнение Лёвы шло вразрез с лавиной событий, со здравым смыслом, но уж такова была очевидно своеобразная натура Лёвы. И в зависимости от того, что происходило, его во многих отношениях странная и нелогичная с точки зрения обычного здравого смысла была вера. Спрашивается, а какая вера логична? Обыск прошел благополучно. Все дорогое Лёва ухитрился сохранить, а кроме Евангелия у него было еще вот что дорогое. Несмотря на то, что посылки, получаемые от матери, проверялись не в обычной конторке у надзирателей, а получал он их у вахты, где вскрывались они под наблюдением кого-нибудь из высокого начальства, он аккуратно получал от матери духовную литературу. Она разрывала на части старые духовные журналы, например, радостную весть и завертывала в них яйца или осенью яблоки. Эту оберточную бумагу пропускали вместе с продуктами, и Лёва был счастлив, складывая эти листочки и получая целые страницы дорогих назидательных статей, проповедей. Этим он делился с братьями, а некоторые из этих листочков пронес с собой до конца заключения. И вот этап отправился в путь. Их везли по направлению к Мурманску. На станции Кела эшелон остановился. Выяснилось, что этапируемых направляют туда, где в те дни строилась самая северная в мире гидроэлектростанция. Строительство велось силами заключенных чрезвычайно широко, начиная с крупных специалистов, непосредственно руководящих строительством, и кончая шоферами, ведущими непрерывный поток машин с грузами для стройки. Эта пирамида основанием своим упиралась в простого работягу, чернорабочего. В короткий срок на месте будущего строительства были возведены целые палаточные городки. Из прибывших после санобработки и карантина формировали бригады, которые преимущественно вели земляные работы. Несколько дней в одной из них проработал и Лёва, а потом, помолясь своему лучшему другу, отправился в санчасть и предложил свои услуги в качестве помощника-лекаря. Начальник санчасти побеседовал с юношей, расспросив, где и кем тот до этого работал, задал несколько вопросов по специальности, а затем выдал наряд на перевод заключенного Смирнского на работу в лазарет. Большую длинную палатку с натянутым поверх брезентом. Еще до поступления на работу в лазарет Лёва много слышал от уже находившихся там некоторое время заключенных об удивительной женщине-враче Ольге Владимировне Роге. Все без исключения называли эту старушку матерью. Говорили, что она долгое время проработала в Ленинграде врачом, а в заключение попала за то, что якобы слишком жалела людей, выдавала больничные листы всем, кто просил ее об этом. Всякого просящего она считала уже больным. Нашлись злые люди, которые завели на нее дело за растрату государственных средств. Ее судили и дали срок – 5 лет заключения в исправительно-трудовом лагере. Она-то и заведовала тем лазаретом, куда был направлен Лёва. Седая старушка с румяным, слегка покрытым морщинами лицом встретила Лёву приветливо. Она не стала ему рассказывать, что и как ему предстояло делать, а прежде всего, поздоровавшись, задала вопрос. «Голубчик, как ты себя чувствуешь? Не болит ли что? Ты с тяжелых работ, вероятно?» «Да, я был в эти дни на земляных», — ответил Лёва. «Ну, вот что, голубчик, ты сегодня отдохни, приведи себя в порядок, сходи в баню вне очереди, а уж завтра приступим к работе». Поблагодарив старушку, юноша направился к своему бараку. Действительно, после этапа и земляных работ он чувствовал себя утомленным. А кроме того, ему очень хотелось найти братьев по вере, и он прошелся по лагпункту, думая найти их. Лёва поспал немного и почувствовал себя гораздо бодрее. Он стал расспрашивать у дневальных бараков, нет ли в них верующих евангельских христиан. Да, они нашлись и здесь, но почти все, кроме старенького брата дневального, работали за зоной. Встреча с ним была самая радушная. В бараке никого, кроме верующих, не оказалось, и они, преклонив колено, воздали хвалу Богу за его милости. «Много здесь братьев», — говорил Дневальный, «и почти с каждым этапом прибывают все новые и новые». Вечером на нарах братья вместе читали Слово Божие, которое привез Лёва. На следующий день Лёва приступил к работе у Ольги Владимировны. До этого лагерных больных обслуживал неграмотный санитар, который не был в состоянии прочесть по латыни врачебную пропись. Ольга Владимировна была очень рада, что Лёва оказался знающим и вдумчивым работником. «А меня держат только в стационаре», – пожаловалась она юноше. «Начальник запретил мне вести прием больных в амбулатории». «Это почему?» – поинтересовался Лёва. «Да потому, что я действую справедливо. Больной человек, освобождаю, не боюсь ни начальства, ничего». «Я слышал, Ольга Владимировна, что вы воплощение добра и действительно стараетесь помочь людям. Всех называете голубчиками, всех жалеете». «А как же иначе, Лёва? Ведь наша профессия самая человечная. И кто, как не мы, врачи, должны жалеть людей и сострадать им?» «Откуда же такая ваша доброта?» — продолжал спрашивать Лёва. Старенькая доктор задумалась и ответила так. «Могу рассказать, как я получила образование. Звание доктора мне было присвоено в России, когда женщине стать врачом было чрезвычайно трудно. Училась уже в Германии и только завершила полученное образование, как началась Первая мировая война. И я попала врачом на фронт, где лечила и перевязывала русских солдат. Самая русская, только замужем была за иностранцем. Сколько ужасов довелось увидеть мне на войне-то. Так вот тогда-то и врачом, как видишь, я стала настоящим и работаю уже давно». «Но, Ольга Владимировна, все-таки только этим вашу доброту не объяснишь. Тут, вероятно, что-то другое». Но осторожность помешала старушке проявить излишнюю откровенность с незнакомым молодым фельдшером, и она промолчала. На следующий день после обхода Лёва заметил странную вещь. Ольга Владимировна, получив премиальное за работу в прошлом месяце, купила на них в ларьке сливочного масла и стала отделять им самых тяжелобольных. «Кушай, голубчик, мажь на хлеб. Это тебе будет очень полезно, лучше всякого лекарства». А голубчик, какой-нибудь рецидивист, жестокий человек, вытирал с глаз слезы. Может быть, первый раз в жизни назвали его голубчиком. Он, может быть, первый раз в жизни видел такую ласку и такую заботу о себе. И сердце жестокого человека таяло. «Спасибо, спасибо, мамаша!» — благодарили ее больные. «Необыкновенная женщина, необыкновенная!» — думал о ней Лёва. «Как же она относится к Богу? Не может быть, чтобы она была безбожницей». И однажды вечером, когда перевязка больных была закончена, Лёва, не выдержав, сказал: «Ольга Владимировна, вы меня не бойтесь. Я верующий человек. Скажите правду. Вы любите Христа?» Глаза старушки просияли. «А как же? Как же? Ведь им только и живем. Я православная, христианка, молюсь. И в Ленинграде всегда заходила в церковь. Правда, я еще очень любила театр, но церковь для меня дороже». Лёва был несказанно рад такой встрече. Они беседовали о многом, и Ольга Владимировна высказывала мнение, которое Лёве показалось странным. «В настоящее время, — сказала она, — одновременно быть врачом и христианином несовместимо. «Мне это совсем непонятно», — возразил ей Лёва. «Я наоборот считаю, что христианину быть врачом — это значит быть милосердным самарянином, от души помогать, лечить».
«Быть христианином врачом, — продолжила Ольга Владимировна, — это значит быть человеком добра, милосердия и сострадания, во всем поступать справедливо, как подсказывает совесть. А вот меня осудили. Я стараюсь ко всем проявлять любовь, милосердие. Вот говорят, симулянты они, не больные. А я рассуждаю так. Если человек симулянт, симулирует, то уже сама симуляция и есть болезнь. Потому что если человек бежит в болезнь, значит, он нездоров. Нормальный человек бежит от болезни. Он рад здоровью, труду. Вот я и давала больничные листы. Как же меня ругали, как поносили. А за что? Я верила людям. Я хотела, чтобы всем было по любви, как заповедовал Христос. И вот получила срок. И в лечении то же самое. К примеру, надо приписать больному то или другое лекарство. А в аптеке говорят, его нет. А сами шепчут на ухо. Если доктор заболеет, или какое-либо высокое должностное лицо, то присылайте рецепты, дадим. А как я, врач-христианка, могу так поступать? Я выписываю дефицитные лекарства для самого простого человека и прошу их дать. Ну, а мною недовольны. И когда начальству правду в глаза скажешь, — говорила она о наболевшем, — оно тоже смотрит на тебя, как на врага. А я прямо скажу, в старые годы мне было легче работать врачом. Сейчас же я чувствую, что постоянно поступаю не по-христиански. Ведь раньше я могла тяжело больному напомнить о молитве и утешить с Господом. Так ведь должен поступать врач-христианин. А теперь я делать этого не могу. На Бога смотрят, как на страшилище, борются со Христом, а на нас, верующих людей, повсеместно показывают и обзывают мракобесами. Или умирает человек. Как же не сказать ему о милующем Христе? Я врач и христианка. О нет, теперь нельзя. В наше время быть врачом и христианином. А вот вы все-таки, несмотря ни на что, остаетесь и христианкой, и врачом, сказал Лёва.
Да, стараюсь, ответила Ольга Владимировна. За это-то и попала сюда, в тюрьму.
По утрам, когда Лёва дежурил в лазарете, он наблюдал удивительную картину. Ольга Владимировна в мягких туфлях с белой сумочкой в руках тихо, как ангел, обходила палаты. Она не предлагала Лёве следовать за ней, а ходила одна. И он наблюдал издали, как она наклонялась над теми больными, кто не спал, и спрашивала шепотом, «Почему не спите? Что болит?» При этом она вынимала из сумочки порошок болеутоляющего или снотворного, приносила воды и давала больному. «Ольга Владимировна!» — снова спрашивала Лёва старушку на следующий день, после того, как был окончен обед в лазарете, и наступала тишина. «Меня очень интересует, скажите, и давно вы по утрам так рано встаете, обходите больных, даете страдающим порошочки?»
«Давно, давно. Это с германской войны. Я тогда дежурила в лазарете, а в него с фронта непрерывно поступал поток раненых. И вот я заметила, что по утрам те, кто не могут уснуть,
особенно тяжко страдают. И я начала обходить раненых, давать им успокаивающие, обезболивающие. И теперь вот лягу спать, а ночью проснусь и все думаю о наших больных. Может быть, кто страдает? Знаю, что вы у меня хороший фельдшер. Можете, конечно, оказать помощь, но уж я не могу лежать. Встаю сама, тихонько делаю обход, и если кто не спит, мучаясь от боли или от тоски, а тоскуют здесь обычно по дому, я дам кому валерьяночки выпить, а кому и обезболивающее. Облегчило страдания человеку, на сердце легче. Ложусь и сама спокойно засыпаю. Смотрел Лёва на старого доктора, православную христианку, и думал, как далек он от нее. Познавший истину Христова учения в смысле нравственного совершенства, он тоже всей душой стремится любить, жалеть, но как часто он бывает угловат, даже резок в обращении, а она, чтущая обычаи своей церкви, в учении которой она воспитана, она всей душой слилась с Богом любви и, пребывая в этой любви и милосердии, пребывает в Боге. И тут впервые в голове Лёвы четко сформулировались мысли, которые как бы жили подспудно в его подсознании. «Кто знает, — думал он про себя, — может быть, не одни только баптисты, евангельские христиане являются Христовой Церковью, а остальные — только мертвыми трупами, напрасно носящими звание христианина? Кто знает, может быть, и тут, и там, в любой, даже самой языческой вере могут быть и есть угодные Богу сердца, и они придут и будут с Господом. Ведь сказано же в Писании, что во всяком народе боящийся Бога и поступающий по правде угоден Ему. И наоборот, разве нет лжехристов, обманщиков, лицемеров и, более того, вредителей и предателей среди тех, кто наружно, лицемерно считает себя верующим во Христа, как в личного Спасителя, а сам предает дело Божие? «Ольга Владимировна, — сказал Лёва, — а вы знаете, люди вас совсем не понимают, особенно наше начальство. В прошлый раз я зашел в амбулаторию, там начальник санчасти смеялся с врачами. А вот безумная старуха по ночам обходы делает, больным спать не дает. Ой, меня, голубчик, то не касается, что люди думают и говорят. Я прислушиваюсь к тому, что Бог говорит, что сердце мне говорит, а они такие жестокие. Скольких совсем больных людей посылают на работу, не дают освобождения, а потом, когда человек совсем свалится, тащат его на носилках в лазарет. Ольга Владимировна, а это правда? Говорят, что вы все свои премиальные расходуете на больных, а для себя из ларька даже конфет не покупаете. Ну, об этом, голубчик, не будем говорить. Ольга Владимировна, я вот все думаю, как бы нам облегчить страдания больных. Ведь сколько ревматиков, сколько страдает после цинги, устроить бы лечение, ну, я имею в виду лечебные ванны, как я это делал на Беломорском канале. Тут вот нет такой возможности. Да, тут нет никакой возможности, подтвердила Ольга Владимировна. У нас даже грелок не хватает. Но ты изобретательный, умный. Ищи, раскидывай мозгами. Христос сказал, ищите и найдете. И Лёва думал и утром, вставая, молился, чтобы Бог помог ему быть не только простым фельдшером, обслуживающим больных, но и найти что-то такое, чтобы многим облегчило страдания. А солнце в Заполярье светило целыми днями и ночами. Это наступил нескончаемый летний полярный день.